Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода прэміум», з вами Ганна Соусі. Сёння мой суразмоўца, грамадскі дзеяч, былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага Вадзім Пракоп'єў. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень, Ганна, рад вас видзець і слышаць.
Ну, я бачу, што вы ў студыі, дзе запісваецца радыё Гаага. Я хачу сказаць, што аўдыторыя «Свабоды прэміум» весь час чакае з вами сустрэчы, чакае, каб потым і пракаментаваць ваша меркаванне. Ну, але перш, чым мы пачнем размову, я хотела про такую речь вас запытаться. Вот мы, звычайно, практикуем такую речь. Вот на сайте глядим, кольки на день есть позитивных, негативных новинов, так, и поравновываем. Ну, лишь бы я не буду называть кожного дня, але можете догадаться, что негативные новины так истотно переважают. А, коли вы читаете новины, эти, коли глядите на ситуацию в Беларуси, что дает вам надею и оптимизм? Какая опошняя позитивная новина вас порадовала? І як трэба ўмець пабачыць пазітыўную навіну, магчыма стварыць пазітыўную навіну, магчыма сфармуляваць пазітыўную навіну?
Ох, я предполагаю, что из меня плохой тренер относительно поиска хороших новостей. И вообще я, мне кажется, никогда и не жил-то на солнечной стороне жизни особенно. А что мне помогает испытывать сдержанный оптимизм, это просто то, что диктатуры все равно сдохнут, и кто-то доживет до этого конца. Во всяком случае, исторически они обречены. Наверняка в ежедневной повестке есть какие-то человеческие, маленькие новости, которые поддерживают вот, нас в этой ситуации. Но я почему-то запоминаю крупные. То ли потому, что вот так профессию резко сменил, то ли потому, что вечно в потоке и в процессе. Если говорить, были ли какие-то крупные, хорошие новости в последнее время, то сейчас попробую вспомнить. Да, ну вот путинская авантюра привела, например, к падению российских котировок. Замечательная новость, на мой взгляд. Из России самый большой отток капитала, по-моему, 72 миллиарда долларов цифра называлась, со времен 2014 года. Из Фонда национального благосостояния в России замечено, что исчезло 750 миллиардов российских рублей. Это вот знаменитая кубышка, которой Путин хвастается. И это как раз событие совпало с его военной авантюрой и всеми этими маневрами. Угу. Сейчас вспоминаю, что у нас еще из таких хороших новостей.
Вы не просто которые... так глядите на менавіта российские новины, покольки они уплывают на белорусскую ситуацию, так?
Я по-прежнему смею утверждать, что наша белорусская проблема и наша борьба с собственной вот, совхозной диктатурой – это часть развала империи. Это часть распада империи. И чем быстрее мы к этому привыкнем, чем быстрее мы до всех белорусов донесем, что, в общем, враг у нас не один, а вернее, можно даже сказать, один, и он точно в Кремле. Да, Лукашенко – это все лишь производная русского мира. И, как, и по правилам русского мира он и живет. О том, что власть от Бога, президентами не становятся, они рождаются.
Я глядела ваш опошний выпуск «Радио Гаага». Вы присвятили с большей рефлексией такое в связи с падениями в Казахстане. Я хотела вас запытаться, вот про які ракурс беларусам варта аналізаваць вот гэтыя казахстанскія падзеі. Ну, не эмацыйнае, што як все беларусы спачатку адрэагавалі, што хай бы іх атрымалася, і потым эмацыйнае, ну, людзей зноў падманулі, этого недастаткова, так? А вот, ну, як важна, якія высновы, што можна з гэтага зрабіць?
Ну, как вы заметили, и в том числе в моих поверхностных выводах, я ни в коем случае не считаю себя глубоким экспертом по этому вопросу, но даже в моих выводах есть тревожные нотки. Я считаю, что фактор ОДКБ, он в том числе влияет и на нашу будущую победную ситуацию, сильно влияет. Я считаю, что остальные выводы, наверное, тоже имеет смысл сделать, а именно отсутствие политического лидерства, отсутствие фланга, которое могло бы перехватить власть, и это должно все наши штабные структуры, или во всяком случае те, кто вот прям руководит нашим процессом, пускай это много людей горизонтально, у нас есть все-таки главные штабные структуры. И в том числе Байпол. Мне очень хочется с ними по этому поводу поговорить, и надеюсь, что они об этом думают очень профессионально. Координация, отсутствие лидера на месте, отсутствие четких требований, стихийный процесс разворачивания протестов и революции, несмотря на все планы, которые наверняка строила казахская революция, должны научить нас тому, что мы не можем прозевать такую вспышку. А то, что Лукашенко ведет этот наш «Титаник» прямо к гибели, это понимают все. Вопрос, когда случится триггер, и если он будет социальный, и если это будет от бедности, можем ли мы позволить себе еще строить какие-то планы, собираться, или мы должны действовать быстро, или, как я употребил такую военно-тактическую метафору, вскрыть конверт. Все это звучит немножко романтично, но на самом деле готовиться обязательно нужно, как будто это случится завтра. Я не вижу предпосылок, чтобы это случилось завтра, но готовиться обязательно нужно. Я бы не исключал даже комбинации, когда мы понимаем, что это за человек, который высаживается со стороны вот, белорусского оппозиционного лидерства и попадает внутрь страны. Ну, в общем, я ничего нового теперь не сообщил. Это все есть в передаче «Радио Гаага». А, еще нужно сделать вывод о том, что дух и состояние духа – это чрезвычайно важный фактор. Казахские молодые мужчины, в том числе производная демографической ситуации. Мехметы, мне кажется, это правильно называется. Это такая вот сельская молодежь, которая оказалась без работы в крупном городе. И казахский протест пахнет, знаете, таким строительным общежитием мужским, а уж никак не французским одеколоном. И, конечно, средний возраст, медианный возраст на 10 лет ниже, чем в Беларуси. Это тоже, как и в арабских странах в свое время, большой фактор для разворачивания таких. Ну, в чем казахам не откажешь, и в чем действительно вот, белорусам надо прям учиться и пестовать. Да? У них точно был дух. Не надо быть спортивным тренером или профессиональным военным, чтобы понять, что у этого казахского протеста, стремительного, жестокого, особенно с точки зрения белорусского менталитета, очевидно, был дух. Потому что забирать оружие, пускай даже и большим количеством крепких мужчин, вооруженных людей, нужно иметь дух. Следующее, что надо сказать, что военные имеют свойство переходить на территорию, переходить на сторону народа. Имеют еще как. И когда дело касается угрозы собственной жизни, то выбирать им значительно легче. Иными словами, очень важное замечание следует сделать. Когда вооруженный человек имеет дело с мирными, извините, в данном случае с гражданскими лицами, которые, у которых в глазах написано словосочетание «свобода или смерть», шансы того, что он перейдет на сторону народа, значительно повышаются.
Вы маркуете у шерагах беларускіх силовиков, ці засталіся люди, якія могуць перайсці на бок народу, от ты што звольніліся ты у 20-м годзе, так? І тых, што звольнілі пасля гэтага, да, бо там таксама чыстки адбываюцца. Вот той склад самых розных силовых структур у Беларусі, ці ёсць сярод іх людзі, якія гатовыя гэта зрабіць.
Я не могу замерить это статистически, что было бы очень правильно. Я могу опираться на свой эмпирический опыт и на общение с такими людьми, которые я, естественно, буду скрывать и не назову ни фамилии. Мне представляется, что силовиков среди младшего и среднего командного состава с нормальными убеждениями и с нормальным чувством патриота, не русскомирного, не лукашенковского, все-таки достаточно. Причина, почему они не перешли демонстративно на нашу сторону, в том числе и в нас. То есть вот так работает психология силовика. Блестяще про это говорит Невзоров, когда утверждает, что запотевшие забрала, через запотевшие забрала, они точно видят, за сколько метров. Либо их идут бить, либо к ним идут жертвы, и они хотят быть избитыми. Ну, хорошо, это все клише. Значит, белорусский дух и белорусская идентичность. И я убежден, что это должна быть двуязычная идентичность. Она в том числе позволит у этих силовиков в критический момент сформировать чувство единства с народом. Иными словами, если офицер вооруженных сил носит свое офицерское удостоверение в обложке БЧБ, если он слушает наши песни, если он согласен с клятвой белоруса, это по этому поводу можем потом поговорить, да, и предстоит придумать. Если он не разделяет ценности русского мира, то наши шансы на успех сильно повышаются. Но, повторяю, ОДКБ – это серьезная и неприятная новость. Как на это реагировать и что с этим делать? Во-первых, я высказал мнение, что с этим нужно разбираться коллективно, и мы должны выработать на это ответ. В противном случае мы действительно зависим исключительно от изменений в России и от протестных событий там. А протестные события в России нам уже намекают, что это будет жестокая революция, потому что все остальные формы подавлены и зачищены. Есть ли у нас адекватный ответ на неизбежные действия ОДКБ при развитии такого сценария? Все говорят, что нужно поднять цену для русских, санкционную, да, чтобы не допустить такого сценария. Но у нас будет возможность это изучить, потому что вот этот вот карибский кризис новый с Украиной, он позволит нам посмотреть, какие же санкции вообще возможны, и действительно ли они имеют останавливающее действие. Что мне еще приходит в голову? Мне кажется, что наша дипломатия, а мы сейчас имеем в виду, разумеется, офис Светланы Тихановской, они занимаются внешней политикой больше других и в чем-то преуспели абсолютно. Мне кажется, что она должна стать достаточно зрелая и проактивная. Я бы, например, мог себе представить звонок Ковалевского, еще лучше Светланы Георгиевны, Пашиняну, который еще недавно был революционером, но, как мы понимаем, ратифицировал вот войско ДКБ в Алматы.
Вот литерально несколько годинов тому перед нашей размовой я говорила с Миколаем Халезиным, и он сказал, что варто разглядать теперешнюю ситуацию не как трагедию, а как шанец. И коли мы говорили бы про махшимую войну России супроть Украины, какие погрозы натурально, але и какие шансы для Беларуси она может нести?
Соглашусь. Абсолютно соглашусь. Ну, смотрите, первый, пожалуй, раз за последние десятилетия, благодаря агрессивному, вот такому безапелляционному поведению Кремля, мы можем получить, во-первых, консолидированный Запад. И признаки такие уже есть. Во-вторых, Запад, который наконец-то приходит к какой-то логической и мощной доктрине, что же с этим делать. Они действительно воспринимали Путина банальным вором на Западе. И с банальным вором, который колонизировал собственное население, продолжает его грабить и размещает награбленное на западных счетах и в западных активах, всегда есть какой-то рычаг. Теперь мне кажется, что Запад, мне кажется, повторяю, надеюсь, что это так, что Запад, во-первых, понял, что это игра не против Украины, а против Запада. Что Украина – это всего лишь удобный заложник, которому представлен, в голове которого представлен пистолет. Обращается Путин, разумеется, к Западу. Он вообще постарел и хотел бы золотыми буквами войти в учебник истории. Если не получается войти хорошо, то хотя бы Сталиным таким новым, да. И, конечно, вся эта идея про Ялту-2 и раздел сфер влияния теперь до Запада доходит, что это не шутки. То есть я утверждаю, что на Западе, во-первых, произошло сплочение, во-вторых, поскольку им ужасно не хотелось иметь с этим дело, ужасно не хотелось драться, ну, как часто бывает, помните, по Черчиллю, да, отказываешься от противостояния или там от гибридной войны, получишь и позор, и войну. Итак, у них может родиться мысль о том, что не только Китай является геополитическим соперником, а все-таки вот с этим придется что-то делать. И в этом случае, в этой ситуации, Беларусь, которая является очень часто для Запада, на мой взгляд, таким, знаете, чемоданом без ручки, они не знают, что с нами делать. Серьезно. Потому что наша ситуация легко не решается. Надо действовать сильно и авантюрно. И мне кажется, что иногда они считают нас уже частью России. И такой, знаете, ну, чемодан без ручки, лучше не описать. Так вот, у чемодана может появиться ручка в связи с украинскими событиями. Мы можем стать маленькой микроскопической частью этой доктрины, которая называется «А что мы теперь будем делать с Путиным?». Вы понимаете, что западный сильный механизм от дипломатического до военного, он разворачивается медленно, но если уже он развернется в эту сторону, то наверняка у нас появится более мощный союзник, потому что это несправедливо. Лукашенко есть наглый, абсолютно такой блефоман союзник, который бряцает оружием, который действует решительно и скрытно иногда. Неважно, что между ними происходят споры, неважно, что он такой весь скользкий Лукашенко, когда мы понимаем, что у него союзник есть. А у белорусского протеста и у белорусского общества, которое борется со своей диктатурой, такого сильного союзника нет. Да, у нас есть западные страны, которые благодаря своим коренным ценностям испытывают к нам эмпатию и помогают гуманитарно, но такого союзника у нас не было. Украинский кризис может подарить нам шанс на более крупную игру Запада против Кремля, и там точно будет маленькая глава, посвященная нашему сопротивлению. И это здорово.
Теперь, когда вы бачите новини из Украины, то там довольно часто проходят разные импрезы, где украинцы дякуют заходним краинам за поддержку, называют сябрами. А я, коли на гэта гляжу, заўсёды так мне чамусьці згадваецца, як беларусы цяпер падтрымліваюць украінцаў. Мяняюць там аватаркі на сваіх сацыяльных сетках, на украінскі сцяг. Ну, і тое, што беларусы, не беларускія ўлады, гэта сябры для украінцаў у цяперашняй сітуацыі. Ну так, відавочна, але тым не менш для... Вот, ну, вот мы не бачым нідзе ніводнай імпрэзы, дзе там украінцы дзякуюць беларусам за падтрымку, а хутчэй успрымаюць Беларусь як тэрыторыю, з якой да іх можа прыйсці агрэсія. А як вы бачыце, як адносіны паміж расійскімі і украінскімі народамі могуць на гэтай тле псавацца, паляпшацца, дзе можа быць взаемадзеянне?
Беларусы очень часто не паднімалі украінцаў в іх стойкам і абсалютна вообще чорна-белым отношэнні к Расіі. Теперь у белорусов есть шанс еще раз это выучить уже на собственной шкуре. И украинцы, конечно же, имеют полное право на такое отношение, потому что мы же понимаем, что это никакие не сепаратисты и не трактористы в Донбассе и в Крыму. И, конечно же, все белорусские свободные люди должны немедленно высказаться в пользу наших украинских братьев, потому что сейчас же ведь... несмотря на то, что, повторяю, вероятность большой войны или наступательной операции я расцениваю как небольшую, война-то ведь не прекращалась. И у украинцев это боль давно. И они белорусов очень часто не понимали. И тем более они не понимали наших таких, знаете, хитрых немножко шагов о том, что мы хотели бы приобретать друзей, а не терять друзей. Мы достаточно друзей потеряли. И, в общем, все наши танцы в попытке вбить клин между Лукашенко и Кремлем, с украинской стороны смотрелись минимум наивными, а иногда и предательскими действиями. Я считаю, что большой, очень большой процент идейных и пассионарных белорусов, особенно молодых, ищут способ, как помочь Украине сейчас. И я бы, например, совершенно точно хотел, чтобы ситуация сложилась в пользу формирования белорусского добровольческого батальона. И потому что на нашей стороне должна быть тренированная, сплоченная военная сила. Ну, надо еще понимать, что война вообще достаточно грязная и тяжелое дело, совершенно не похожее на кино. Вот. Но всегда будут... люди, для которых это будет профессия, для которых это будет, простите, путь в жизни, путь война. Я очень бы хотел, чтобы сложились так карты, чтобы наши белорусы, я таких знаю людей прям лично, и с военным опытом, и без, стали частью украинского сопротивления русскому миру, я считаю, что это будет наш золотой фонд в следующих событиях.
Вадим, зараз мы размовляем, и я бачу вашу студию, першиню бачу я ей не черно-белой, я гляджу все выпуски ГААГИ, и мне вельми цікаво доведаться, як гэта робіцца, як шмат людзей задзейнічана, вот, чыя гэта ідэя, бо прадуманы тут кожны крок, там, і фотаздымак, і все, што вы робіце, пачынаючы ад гэтых прафесійных навушнікаў, як шмат людзей гэта робіць?
Очень немного. Это коллектив, коллективчик из 3 человек и из 4. Ну, у всех есть 2-я или 3-я работа. Задумка, наверное, принадлежит в большей степени мне. Стилистика – это тоже плод какого-то моего подхода. Это, повторяю, стилистика не самоцель. Я действительно считаю, что настроение у нас под оккупацией. А еще может так сложиться, что мы переживем двойную оккупацию перед освобождением. Так вот, настроение у нас такое нуарное. И черно-белая гамма, она, разумеется, подчеркивает это. Хотя вы заметили, что есть передачи и не черно-белые, например, там стримы делали с супротивом, но все равно они немножко в нуарной такой колористике. Да, в общем, коллектив небольшой, все идейные. Правда, всем нужно жить. В какой-то момент наше это предприятие, которое не является совершенно коммерческим, оно придет к неизбежной точке, либо мы будем как-то меняться, либо заниматься краудфандингом. И еще есть идея, конечно, расширить сетку вещания. Может быть, мы придумаем такую штуку, как свободный микрофон. Чуть ли не повтор стратегии Сергея Тихановского, когда я наушники буду передавать любому человеку, у которого есть что сказать в небольшом монологе. Я очень хочу сделать серию исторических передач, но ищу правильный копирайт, потому что мои знания в истории поверхностные, а нам нужно очень четкий. Я хочу сделать такую серию, которая называется «Герои и антигерои». Но мы понимаем, что вот Кастусь-Калиновский или, например, Феликс Дзержинский, да, вот они должны поместиться каким-то образом в одну передачу, короткую, яркую, потому что, повторяю, у нас нет другого мощного, более мощного рычага и другого пути, как формировать национальное самосознание на двух языках.
Ой, калі вы, наприклад, не ведали про то, якая задача у Радіо Свабода, наприклад, канчатковая, так закрыться. Калі в Україні, на якую вещає Радіо Свабода, з'являються незалежні СМІ, свобода СМІ і демократія, то мета досягнута, і Радіо Свабода закривається. Яка мета у Радіо ГААГа?
Закрыться. Закрыться, да, но в данном случае недостаточно будет увидеть Лукашенко на скамье подсудимых. Видимо, нам не грозит закрыться, пока мы не увидим последние конвульсии распада империи. Да. Слушайте, я не знаю, куда этот путь приведет. Я подумал, что если будет не хватать ресурсов, я буду выходить просто без видеоизображения, а просто голосом. Так будет дешевле. А если будет у меня изменение в моей личной жизни, и такое возможно вполне, и я допускаю, что, может быть, мне придется либо построить что-то более мощное в сопротивлении, к чему я готов. И пока я исполняю роль такого солдата информационной войны, на самом деле мой потенциал, на мой взгляд, значительно больше. Я прям напрашиваюсь на это. Получается. Но если так не сложится, мне придется...
Вы кажете, коли будут у меня измены в особистом житті, да, можете больше подробязно потлумашить. А с солдатами информационной войны вы избираетесь...
Я неизбежно, Ганна, подойду к точке, когда мои сбережения иссякнут, и мне придется сделать выбор. Либо это какая-то деятельность, на которую мы просто собираем финансы, очевидно, что она протестная, либо мне нужно будет вернуться в бизнес и встать снова на ноги. Но единственное, что я могу утверждать, что я, конечно, не брошу заниматься этой борьбой, просто мне хотелось, чтобы она была в 10 раз мощнее. Вот. А никого я не простил и не прощу, и как получится, буду сопротивляться.
Вы изменили краины, вы изменили працу, ну, вы изменили вельми шмат чаго. А, и абсолютно не той Вадим Прокопьев 3-4 года тому был в Беларуси.
С вами бы с удовольствием поспорили мои друзья, которые знали меня.
Так вы не изменились?
Все последние 20 лет. Мне кажется, нет. Просто это стала открытая борьба, а до этого она была скрытая. Помните, еще была такая теория малых дел, в которую я разочаровался. Но не только я. Многие белорусы считали, что можно с помощью каких-то своих маленьких действий, в общем, цивилизацию эту поменять. Ти я не сильно изменился, я надеюсь.
Ти вы столько ж усмехаетесь, например, так?
А, меньше, да. Нет,
ваша безпека, я думаю, ситуация с безпекой істотно змянилася.
Ну да. Ну, слушайте, больше всех рискуют люди на материке. И там бизнесмен мог быть вообще через день в тюрьме по самому незначительному поводу. И даже не протестному. Не знаю. Я об этом предпочитаю сильно не думать. Просто отношусь к этому.
Но с таких изменов, которые могут отбыться, я глядела с ворот новогодней, да. Светланы Тихановской, вы говорили по-белоруску. Максима, вы плануете Гаагу по-белоруску, частково хотя бы.
Я бы очень хотел... Я чувствую, что я стесняюсь. Я чувствую, что это тот уровень мысли и слога, может быть, даже акцента, который я хотел бы предоставить по-белорусски, требует большого усидчивого труда и времени. Поэтому я тепло и с большим уважением отношусь к мове. Наверное, продолжу выражать себя по-русски, хотя мы понимаем, что уже сформировался такой стиль, когда даже небольшие вкрапления мовы уже сближают наши... Они помогают и единству, и борьбе. И мне это очень нравится. Но вообще вопрос мовы удивительно чуткий и тонкий. Вот я понимаю, что для того, чтобы победить, нам нужно стать нацией до конца. Мова – это одна из скреп. Я точно так же понимаю, что русский настолько доминирует, что если мы сейчас неосторожно влезем в вопрос языкознания, как Сталин, то мы можем сами себе навредить. Поэтому чувство вкуса, меры и двуязычие я предлагаю сохранить вот в нашей борьбе.
Скажите, калі ласка, но не хочется загадывать, что перемены в Беларуси надыдуть не хутка, как некоторые прогнозуют, это могут быть и 10 годы, кто-то говорит про 5 годов, но это все годы життя белорусов, годы життя каждого человека, вашего життя, моего життя. Життя вельмі, вельмі многіх людзей. Як вы бачыце сябе, дзе і кім праз год? Вот, калі пераменаў за гэты год не адбудзецца, вот, якую вы тады бачыце сваё жыццё, сваю ролю, сваю задачу?
Я вам гаварыў, я столкнусь довольно скоро перед выбором. Либо это история борьбы мощнее, чем мне удаётся теперь, и тогда через год я думаю, что я буду продолжать наносить удары и готовиться нанести прям смертельный удар, извините за пафос, да, всему тому, что я ненавижу, да, и в Минске, и в Кремле. А если судьба распорядится так, что мне придется вернуться в бизнес, что не так уж не исключено, да, ну, значит, мне придется выработать какой-то другой график и другой ритм, но я всеми силами буду помогать сопротивлению. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, где мы будем через год. Очевидно, что я ни разу не пожалел о том, что делаю, о том, что сделал. Я не мог совершенно поступить по-другому никак. А то, что оказался в каких-то обстоятельствах или в другой стране, или, возможно, мне придется вырыть такой окоп поглубже, меня совершенно не смущает. Я не растерял еще юношеский авантюризм, поэтому мне интересно, что будет дальше.
Дякую вялікі. Гэта быў былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага, як ён сам сябе называе, салдат інфармацыйнай вайны Вадзім Пракоп'еў, які не страціў юнацкі аптымізм. Дзякую, усяго найлепшага.
Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.